Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей. Напоминаю, что поучаствовать в нашем эфире можно, направив нам сообщение через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, либо через телеграм-канал. В описании есть ссылочка. В описании канала «Радио Спутник» есть ссылочка. Там все можно написать, направить. Все к нам придет. Ну, или через приложение «Радио Спутник», которое можно установить, скачав с любой из доступных площадок, онлайн-площадок. Кстати, про одну из площадок, таких новую, российский магазин приложений «Рустор», говорил Михаил Мишустин. Премьер-министр отчитывается в Госдуме, и в этом докладе от правительства, от лица правительства очень много любопытного напомнил. Что было сделано, чего сделать не удалось, ну и, соответственно, тоже деньги определенные посчитаем и мы сейчас. С нами на связи Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», автор телеграм-канала «Экономика по-русски». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте всем.
Денис Григорьевич, буквально пары слов про Рустор. Мишустин сказал, что с момента запуска установили более 8 миллионов человек. Насчет того, много ли это, мало, это, наверное, к айтишникам вопрос. А вас спрошу про экономические итоги. Что самое любопытное из того, что было сказано Мишустиным, вы бы отметили?
Отчет правительства будет длиться сегодня целый день, поэтому отчитываться оно будет очень подробно о всем том, что сделано за прошедший год. А за прошедший год сделано очень много, в том числе и из-за санкций. Правительству пришлось очень сильно переформатировать и свою работу, и всю российскую экономику. Собственно говоря, вот об этом очень подробно и докладывал Государственной Думе премьер-министр о том, как именно правительство боролось с санкциями, с их последствиями и как бы не позволило ни российской банковской системе, ни российской экономике в целом остановиться.
Ну вот среди главных итогов, если не вообще главный итог, который Михаил Мишустин отметил, это сохранение макроэкономической стабильности. Это можно говорить, как это правильно сказать, без преувеличиваний, без приукрас, это все было, это все есть, это действительно так?
Да, это все действительно так, но тут нужно понимать, что сам себя не похвалишь, как оправданный ходишь.
Это правда.
Вот. Но, тем не менее, правительство действительно в прошлом году сработало, и правительство, и Центральный банк, который не входит в структуру правительства, сработало очень четко, очень быстро и очень правильно именно на поддержание макроэкономической стабильности. Тут и курс рубля, и уровень инфляции, и бюджетная дисциплина. То есть в этом смысле правительству можно только аплодировать.
А нет здесь такого, что все это получилось как-то временно и ситуативно? Ну, вот в прямом смысле слова, что по ситуации 22-й год, потому что и с курсом, не все прям так совсем хорошо, и многие, кстати, говорили, что чуть он не искусственно задается вне привязки к каким-то показателям. Ну, и инфляция тоже весьма достаточно серьезная была.
Смотрите, правительство наше и Центральный банк столкнулись с ситуацией, которой до сих пор никогда у нас не было. Можно даже сказать, что ее не было до сих пор ни у кого. И в этой ситуации нужно было, творчески подойти к решению задач, и они это сделали. Разумеется, все это было ситуативно, поскольку они реагировали на постоянно меняющуюся окружающую ситуацию. И это продолжает быть ситуативным, поскольку уровень неопределенности крайне высок. Мы действительно не знаем, как развернется ситуация завтра, и тем более через полгода. Поэтому все вот это вот у нас стандартное планирование трехлетнее, и бюджетное, и социально-экономическое, оно производится. Естественно, принимается бюджет в данном случае на 23-й год и на период до 25-го года, но все понимают, что может случиться в любой момент нечто такое, что этот бюджет придется пересматривать, перекраивать, искать новые источники поступлений бюджетных. И правительство пока что с этим справляется очень неплохо.
Хорошо, а те действия правительства, которые помогли российскому бизнесу адаптироваться, об этом тоже было, кстати, заявление особенно отдельное. Мишустин отметил, что благодаря поддержке властей вот бизнес адаптируется. Что здесь скажете? Потому что, опять же, все будет, мне кажется, относительно российского бизнеса в 2022 году зависеть от того, ну, какой направленности источник об этом рассказывает. От чего-то, ну, достаточно позитивного, конструктивного, попытки найти то, с чем можно идти как бы дальше, до, ну, каких-то совсем негативных цифр, потому что и такие тоже были.
Разумеется, на одно и то же событие, на одну и ту же проблему можно смотреть с разных точек зрения. Тем не менее, нашему правительству очень помогли два года, предшествовавших 2022-му, то есть вот период пандемии, когда на самом деле оно фактически разрабатывало комплекс мер поддержки бизнеса, который потом применило в 2022 году во многом. То есть в этом смысле у правительства уже был опыт, причем опыт применения мер, ну, что называется, проверенных, да, они дали хороший результат во время пандемии, их снова применили в 2022 году, и они опять дали очень неплохой результат. Значит, тут нужно понимать, что правительство, конечно, не волшебники, оно не может полностью нейтрализовать действия всех абсолютно санкций, направленных на российский бизнес. Тем не менее, и правительство, и бизнес принимали все усилия для того, чтобы экономика работала нормально. И по статистике, там, по макроэкономическим показателям, судя, мы можем сказать, что им во многом это удалось. Да, была, разумеется, очень благоприятная, крайне благоприятная внешнеторговая конъюнктура, в основном по энергоносителям. Это позволило российской экономике в целом и российскому бюджету получить невиданные доселе доходы. Понятно, что в 2023 году этого не повторится, но в этом смысле 2022 год был как раз подготовкой, вот такой подготовкой, растянутой практически на весь год, к 2023 и следующим периодам. То есть российское правительство обкатывало меры поддержки бизнеса, их было принято, я сейчас прям перечислять не буду, иначе нам часа не хватит. Вот, меры поддержки бизнеса, смотрело, какие из них работают, какие нет, дополняло, корректировало, и оно, судя по всему, будет продолжать эту работу в 2023 году и дальше.
Денис Григорьевич, а можно хотя бы парочку попросить упомянуть? Почему спрашиваю? Потому что вот как раз с того 2020 года упоминались, ну, прям вот буквально их 2-3. Это что? Это отложенный налог? Ну, что налог? Налоги можно платить позже, как на каникулы. С кредитами то же самое. И вот две, собственно говоря, основные вещи, которые постоянно присутствовали. Что мы вам устроим? Кредитные каникулы и налоговые послабления. И все это было достаточно, как это сказать, очевидным сразу же. Что еще добавилось? Может быть, это что-нибудь прям такое, за что можно похвалить? А если есть за что похвалить, это надо сделать.
Ну, смотрите, во-первых, что касается налоговых каникул, то это очень важно. То есть это обычно...
Само по себе важно, да.
Каникулы, налоговые каникулы – это естественно. Во-первых, ничего такого естественного в этом нет. Мы видим сейчас, что правительство, прежде всего Минфин, очень активно ищут новые источники дохода.
Да,
в этом смысле как бы устраивать кому-то налоговые каникулы, ну, не очень естественно. Они это сделали, и за это им отдельное спасибо. Значит, были перенесены сроки уплаты социальных взносов, что позволило бизнесу прежде всего сохранить сотрудников. Вот что важно. То есть, смотрите, когда все это началось, там, в марте, в апреле, очень многие прогнозы были апокалиптичными. Что у нас сейчас как бы упадет там ВВП на неизвестно сколько процентов. Что у нас начнется массовая безработица. Значит, за счет вот этих мер поддержки бизнесу со стороны правительства, бизнес смог сохранить сотрудников и не их не уволить, и безработицы не случилось. С точки зрения всей экономики в целом, это очень важно. Значит, что касается более мелких, была разработана, я не знаю даже, как это лучше назвать, огромная программа импортозамещения. если мне память не изменяет, значит, по 17 направлениям, таким укрупненным, работали рабочие группы. Понятно, что в один день это все не делается. Все говорят, ну вот не удалось ничего импортозаместить. Во-первых, ничего подобного. Во-вторых, это длительный процесс. И санкции, которые введены против российской экономики, российских предприятий, рассчитаны на много-много лет. И программа импортозамещения тоже рассчитана на длительные сроки. Значит, предприятиям, которые занимаются импортозамещением, инновациями, внедрением там новых технологий, мало того, что там даются льготные кредиты, им еще дается гарантированный государственный заказ на их продукцию. С точки зрения инновационных предприятий, это иногда даже более важно, чем просто получить кредит. Потому что вы можете разработать какую-нибудь новую технологию или новый продукт, и потом бегать с ним по рынку, а вас никто не купит, потому что никто не знает, что это такое, все привыкли к чему-то другому. Так вот, государственный заказ, гарантированный на эту продукцию, это очень важно. Вот вам, пожалуйста, такая мера.
Еще один момент, который хотел вас попросить прокомментировать, это то, что вот как раз, да, и в рамках импортозамещения потребовалось, и то, на что госзаказ, мне кажется, точно тоже есть, будет и останется, это поддержка электронного машиностроения, потому что долгое время считалось, зачем что-то у себя внутри развивать, можно все купить у какой-нибудь там, не знаю, условно Японии, а потом оказалось, что не получится это сделать. Зато сложилась какая-то вот уже такая социальная ситуация, что все российское в плане компьютеров, машин, каких-то других гаджетов воспринимается там чуть не смешно. Не через смех. Упоминаются цифры, были в докладе, что на поддержку электронного машиностроения за 3 года выделено свыше 238 миллиардов рублей. Много-мало, ожидать ли дополнительных вложений, потому что вот это как раз есть микроэлектроника, радиоэлектроника, компьютерная техника, сопутствующее оборудование. Это все то, что нужно делать свое, и необходимость она возникла вот, прям надо.
Значит, много это или мало, мы узнаем только по результату. Дело в том, что тем же самым занимаются практически все основные экономики мира, начиная с Соединенных Штатов и заканчивая Китаем. Значит, все они обнаружили во время пандемии, что их бизнес, их экономики критически зависят от микроэлектронной компонентной базы и решили все развивать это на своей территории, чтобы не зависеть ни от логистики, ни от локдауна, ни от болезней, ни от военных конфликтов. Значит, все они выделяют на это колоссальные деньги, все разные. Вот. Но дело тут не в количестве денег, или, точнее говоря, не только в нем. Значит, если сравнивать просто вот в прямую количество денег, то, конечно, американцы и китайцы выделяют больше денег, чем мы, просто их у них больше. Да, но все зависит от результата. Можно и с небольшими деньгами, но, включая голову, добиться очень неплохого результата рядом с тем, у кого больше денег, но кто не умеет этого делать.
Это правда. Денис Григорьевич, вам спасибо огромное. Естественно, окончательные итоги по этому докладу подводить еще рано, но то, что уже было сказано, главное, Денис Ракша прокомментировал на радио «Спутник». Мы же продолжим. Алексей Зубец с нами на связи, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России, экономист. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, ну и ваше тоже мнение про главное, про ключевое из-за того, что вы бы отметили в докладе, отчете правительства в Госдуме.
Ну, смотрите, господин Мишустин, вот пока в этой части, которая сейчас произошла, он в основном говорил о достижениях прошлого года, и они действительно велики. Правительство сделало буквально очень много для того, чтобы экономика России не упала и даже осталась стоять на ногах и развивалась. Но сейчас все-таки более актуальны планы на ближайший вот год и годы. И, собственно, та часть, которую мы слышали, там тоже этого много, вот, по развитию. Ну, смотрите, я бы не стал выделять какие-то отдельные цифры, отдельные планы. А здесь важен скорее общий настрой. Общий настрой Мишустина на то, что страна будет развиваться. И есть все основания считать, что развитие будет успешно. И тут хотелось бы просто вспомнить выступление президента Путина в РСПП, на съезде РСПП, когда он приехал к предпринимателям, но он не просто так, понятное дело, к ним приехал, и пытался до них донести, что развитие экономики будет, и в России можно зарабатывать деньги, и есть основания считать, что те люди, которые начнут зарабатывать деньги в России или как-то более интенсивно включатся в этот процесс, ну, не пожалеют об этом. Так вот, нынешнее выступление Мишустина – это продолжение выступления Путина в РСПП про то, что у нашей экономики хорошая перспектива роста, будет и уровень жизни, рост уровня жизни, будет и экономический рост. Вот. Ну и есть программа действий. То есть главное – это то, что у правительства есть понимание, куда идти, что делать. И направление он там вот в своем выступлении уже сейчас обозначил там десятки, еще продолжает это делать. Это и коммуникации, и там Северный морской путь, и социальная сфера, и все, что хотите. Я считаю, что главное послание, которое вот сейчас озвучивает Михаил Мишустин, это уверенность в развитии, которую пытаются вдохнуть и в население, и бизнес.
Вот, кстати, относительно уверенности, что лучше это, вот, так сказать, переносит, привносит в жизнь, это поддержки, меры поддержки социальной. На это же ведь российский бюджет тоже очень много денег выделял. Причем как федеральный, так и региональные тоже получали. Кстати, тоже цифра была, чуть потерял несколько, вот 4 триллиона рублей региональный бюджет получили от правительства. Вот в этом смысле, насколько нагрузка оказалась не то чтобы незапланированной, понятное дело, что незапланированной, но вот, как говорится, бери нож по себе, вот эта ноша, насколько оказалась по правительству?
Смотрите, ну тут надо просто смотреть на как бы баланс бюджета, приходы и расходы и объем резервов, которые тратит правительство на поддержание бюджета, его наполненности. Но пока вот я не вижу каких-то критических проблем. У нас нет оснований считать, что у правительства нет денег. Другое дело, что да, действительно вопрос, насколько хватит тех резервов, которые есть у правительства для финансирования таких экстренных, чрезвычайных расходов. Но вот та статистика, которую опубликовал буквально там вчера, по-моему, Центральный банк относительно резервов, где из которых следует, что Россия практически не потратила золото, объем золота в российских резервах остался прежним, что и там в 2021 году. И резервы, вот валютные резервы, они тоже, понятное дело, какое-то количество выбыло, но для суммы, которым располагает правительство, они достаточно для того, чтобы финансировать бюджет еще там несколько лет подряд, даже в неблагоприятных ситуациях. Так что, скорее, все-таки ноша взята по себе, чем она чрезвычайна. То есть я надеюсь, что с бюджетом все будет в порядке.
Отдельный блок был также посвящен, из того, что уже сказано, безусловно, еще будут любопытные моменты озвучены, абсолютно в этом уверен, про строительство. Причем я бы тут даже сказал про строительство, имея в виду инфраструктурные проекты, а тут на глаза попалось заявление и про то, что собственные самолеты будут выпускаться, правда, с 2026 года, но уже через 3 месяца сухой суперджет с российским двигателем полетит. Вот в этом смысле, это что, вот те строительные инфраструктурные проекты, которые были, это вне зависимости, вне связи с теми событиями, теми реалиями, которые в 2022 году наступили, и так были запланированы, и так ожидались, или все-таки это немножечко в экстремальных условиях все происходило?
Нет, ну, конечно, это все экстремально. Никто не собирался налаживать производство российских самолетов так быстро. Да, у нас процесс шел, там этот МС-21 его делали, переделывали, там суперджет у нас сухой. Его, опять же, делали потом, как это, начали переделывать и так далее. Но все это шло ни шатко, ни валко, не очень были понятны перспективы. А теперь это, ну, просто если там через 4-5 лет у нас не появится собственного самолетостроения, а вот те самолеты, которые у нас задержались на нашей территории, Боинги и Аэробусы, они начнут выбивать просто по возрасту, и в силу невозможности их починить, ну, у нас будут большие проблемы. Поэтому вот экстренные планы наладить производство сначала российских самолетов старых там модификаций, ну, модернизированных, скажем так, то, что уже есть в готовом виде, вот тот же Ту-244, кажется, он называется, но вот эти вот, ну, не советские, уже постсоветские разработки, оживить их, а потом уже и новый вот МС-21 с полностью российскими комплектующими, все эти программы, понятное дело, они носят чрезвычайный характер. Ну и хорошо, что у нас нашлись и люди, и деньги для того, чтобы, ну, как говорят, там все кипит на заводах, которые занимаются вот этими авиационными проектами. Вот нашлись и люди, и деньги для того, чтобы эти проекты реанимировать. Ну, понятно, что это чрезвычайная история, и это к лучшему, потому что не было бы вот каких-то экстренных потребностей, ну, эта история бы тянулась еще там много десятилетий.
Но все-таки есть этот момент, да, никуда от него не деться, про того самого жареного петуха или как в поговорках еще говорится. Что еще хочется сказать? Про малый бизнес, может быть, пару слов, потому что было озвучено триллион 250 миллиардов кредитной поддержки малому бизнесу было выделено. Это опять же к разговору о том, что есть поддержка и есть средства на поддержку. Или скорее больше о том, что малому бизнесу, ну, прям совсем беда.
Ну, смотрите, малый бизнес никуда не делся, он жив-здоров, как это, и всем привет передает. На самом деле там все в порядке. Ну, если честно, кредитные линии для малого и среднего бизнеса – это не самое главное, потому что, ну, как правило, малый и средний бизнес живет без кредитов, он работает за счет собственных средств. Это для среднего и крупного бизнеса, да, там кредиты критически важны. Что касается малого бизнеса, то здесь гораздо более важны меры по увеличению потолка, отнесение предприятия к малым предприятиям, ну и самозанятого, то, о чем говорили. Увеличение лимита, до которого человек там, или предприятие являются малыми, а человек самозанятым, является как раз лучшим аргументом за то, чтобы вести собственный бизнес, использовать упрощенную систему налогообложения. Опять же, сейчас вот наши исследования, которые мы проводим среди предпринимателей, показывают, что уменьшилось количество жалоб на всякие налоговые проверки. Ну, то есть, если раньше это была большая беда, то теперь это одна из проблем, не самое главное. А связано это с тем, что действительно малый бизнес и средний перестали, как говорят, кошмарить. А есть запрет на внеплановые проверки. И бизнес это оценил и рассматривает это как одно из таких кардинальных улучшений в собственном положении. Но вот хотя и кредиты тоже важны, но с моей точки зрения для малого и среднего бизнеса это не первый приоритет.
Алексей Николаевич, в завершении про свободные экономические зоны тоже хотелось бы вам вопрос задать. Был отчет в отчете ТЭИС про то, что в новых регионах будут создаваться свободные экономические зоны, а еще прозвучал ТЭИС о том, сколько компаний было открыто, около 80, в русских офшорах. Можете это пояснить? Это как? Это что? Потому что от слова офшор как-то немножечко чем-то противозаконным вроде как даже веет.
Ну, офшор – это как способ ухода от налогов. Понятно, что в нашем случае вот эти зоны опережающего развития, ну, которые можно считать офшорами, это просто зоны с благоприятным налоговым климатом для развития бизнеса. Их у нас довольно много в нашей стране. Ну, к сожалению, я вот здесь не стал бы разделять какой-то особый оптимизм по поводу вот приоритетности для бизнеса ходить вот в эти офшорные новые там экономические зоны, благоприятные. К сожалению, они все-таки еще не пользуются тем спросом, который, наверное, на который рассчитывает правительство. А если говорить о зонах опережающего развития в новых регионах России, то там это просто необходимость, потому что, ну, после вот как бы волны военных действий, которая прошла по этим территориям, для того, чтобы бизнес там, как это, работал, туда приходил, необходимо создавать особые условия. Вот одно из таких условий – это удержание бизнеса. Это вот специальные экономические условия, специальные налоговые условия. Вот, но и там, может быть, это сработает. По остальной стране, к сожалению, пока что это не очень хорошо. Эти меры не очень хорошо себя показывают.
Алексей Николаевич, спасибо вам огромное, что согласились оперативно прокомментировать отчет, потому что отчет продолжается, тезисы дополнительные еще звучат. Обязательно все разберем подробно у нас на сайте, у нас в эфире. Оставайтесь с нами. Алексей Зубец был в эфире «Радио Спутник».